Баргаст только что закончил сдачу и положил колонну в центре стола, показав при этом бесконечную голубую татуировку, покрывающую спиралями всю руку и только кое-где рассеченную белесыми шрамами. «Вы из 9-го?» — громко спросил Паран. Мужчина с обветренным лицом того же цвета, что и его кожаная шапочка, поднял взгляд, но потом снова сосредоточился на картах. «Ты капитан Паран?»
«Я».
«А ты солдат?»
«Вал».
Он кивнул на крупного человека справа от себя.
«Это Молоток, взводный целитель. Баргаста зовут Троц, и не потому, что он о каждую юбку трется».
Он кивнул налево.
«Остальные не имеют значения, они из второй армии и играть вообще не умеют. Садись, капитан. Скворца и остальных отозвали на время. Скоро вернутся».
Паран нашел пустой стул и поставил между Молотком и Троцем.
Вал пробурчал.
«Эй, Троц, ты игру закажешь или нет?»
Глубоко вздохнув, Паран обернулся к Молотку. «Скажи мне, целитель, какая средняя продолжительность жизни у офицеров-мостожогов?»
Вал фыркнул. «До семени луны или после?»
Молоток чуть приподнял тяжелые брови, отвечая капитану.
«Где-то две компании. От многих вещей зависит. Стальные яйца — это хорошо, но недостаточно. И это значит, надо забыть все, чему тебя учили, и прыгнуть к сержанту на коленки, как малое дитя. Будешь его слушать, дольше проживешь».
Вал стукнул по столу.
«Подъем, Троц! Что мы тут играем?»
Баргаст нахмурился.
«Я думаю», — прогудел он.
Паран откинулся на спинку и расстегнул ремень. Троц заказал игру, и Вал, Молоток и трое солдат второй армии застонали, потому что Троц всегда только ее и заказывал. Молоток заговорил.
«Капитан, ты уже кое-что слышал о мостожогах, верно?»
Паран кивнул. «Большая часть офицеров боится мостожогов. Говорят, смертность такая высокая, потому что половина капитанов умирает с кинжалом в спине». Он помолчал и уже собрался было продолжить, когда заметил, что вокруг наступила тишина. Игра остановилась, и все глаза устремились к нему. Под рубашкой на теле Парана выступил пот. «И судя по тому, что я успел увидеть, — не сдавался он, — я уже готов в это поверить. Но я вам так скажу, всем вам, если получу нож в спину, то уж лучше за дело, иначе буду крайне разочарован». Он застегнул ремень и поднялся. «Передайте сержанту, что я в казарме. Хочу поговорить с ним перед официальным построением». Вал медленно кивнул.
«Подойдет, капитан».
Он помолчал.
«Эй, капитан, не хочешь войти в игру?»
Паран покачал головой.
«Спасибо, но нет».
Ухмылка затаилась в уголке его рта. «Не годится офицеру отбирать деньги у собственных солдат».
«А вот эту заявку ты лучше когда-нибудь подтверди делом», — сказал Вал, и его глаза сверкнули.
«Я об этом подумаю», — ответил Паран и вышел из-за стола. Проталкиваясь через толпу, он почувствовал растущее ощущение, которое застало его врасплох. Ничтожность. В детстве, проведенном среди благородных семей и за время учебы в академии, он набрался гордыни. И эта гордыня сейчас трусливо спряталась где-то в дальнем уголке его мозга, потрясенная и онемевшая. Он это понимал задолго до того, как повстречал Лорн. Его путь через офицерский корпус морской академии был легкой прогулкой, обозначенной подмигиваниями и кивками. Но войны империи шли здесь, в тысячи лик оттуда. И здесь, понял Паран, всем было плевать на влияние при дворе и взаимовыгодные договоренности. Эти ухищрения только увеличили его шансы на смерть, притом смерть быструю. Если бы не адъюнкт, он был бы совершенно не готов принять командование. Паран поморщился, когда открыл дверь таверны и вышел на улицу. Ничего удивительного, что армии старого императора, создавая империю, так легко пожирали феодальные королевства. Он вдруг обрадовался пятнам на своей форме. Теперь он не выглядел тут чужим. Паран шагнул в переулок, ведущий к боковой двери в казарму. Его путь проходил сквозь глубокую тень под высокими стенами домов и навесами балконов. Крепь была умирающим городом. Он достаточно знал ее историю, чтобы различить обесцвеченные следы былой славы. Она, конечно, владела достаточной силой, чтобы заключить союз с семенем Луны, но капитан подозревал, что для владыки Луны это было связано скорее с соображениями целесообразности, чем со взаимным признанием силы. Местная знать выглядела весьма импозантно и даже помпезно, но вся ее мишура казалась поношенной и старой. Паран невольно задумался, насколько он сам и его род похожи на этих унылых горожан. Звук за спиной, тишайший шорох заставил капитана обернуться. Окутанная тенями фигура шагнула к нему. Паран закричал, хватаясь за меч. Когда фигура оказалась рядом, на него дохнул ледяной ветер. Капитан отшатнулся, заметив блеск клинков в обеих руках. Он развернулся боком, и его меч уже наполовину вышел из ножен. Левая рука нападавшего рванулась вверх. Паран откинул голову и выдвинул вперед плечо, чтобы отбить удар, которого все же не было. Вместо этого длинный кинжал, словно огонь, вошел в его грудь. Второй клинок вонзился ему в бок, когда кровь хлынула в рот. Паран закашлялся и застонал. Он зашатался, прислонился к стене, а потом сполз, тщетно цепляясь рукой за мокрые камни. Его ногти оставляли глубокие борозды в плесени. Мысли его, наполненные, как казалось, только глубоким, искренним сожалением, канули во тьму. Он расслышал едва различимый звук, словно что-то маленькое и металлическое покатилось по твердой поверхности. Звук превратился в звук чего-то вертящегося, и темнота перестала наступать.
«Грязно!» — тонким голосом произнес мужчина. «Я удивлен».
Акцент был знакомым и вызвал детское воспоминание о том, как отец говорил с торговцами из Далхона. Ответ прозвучал прямо над Параном.
«Следишь за мной?»
Этот говор он тоже узнал. Канский. И голос, кажется, принадлежал девушке или ребенку, но он понял, что это голос его убийцы.
«Совпадение», — ответил другой, а потом хихикнул. «Кто-то, точнее что-то, вошло на наш путь. Без приглашения. Мои гончие охотятся. Я не верю в совпадение».
И снова хихиканье.
«Я тоже. 2 года назад мы начали собственную игру. Обычные сведения счетов. Кажется, здесь, в Крепе, мы столкнулись с совершенно другой игрой». «Чьей?» «Скоро я получу ответ на этот вопрос».
«Не отвлекайся, Амонос. Наша основная цель — Лусиины падение империи, которой она правит, но которой не заслуживает».
«Как всегда, я полностью на тебя полагаюсь, Котильон». «Мне нужно идти», — сказала девушка, удаляясь. «Разумеется. Так это и есть тот человек, которого Лорн отправила за тобой?» «Думаю, да. В любом случае, это заставит ее вступить в бой». «А мы этого хотим?»
Разговор затих, когда оба его участника отошли дальше, и единственным звуком в ушах Парана осталось мерное гудение, словно в воздухе вращалась монета, вертелась и не думала останавливаться.